Михаил Васильевич Отрадин. Тема лекции: Афанасий Фет и традиция романса. Аполлон Григорьев, Яков Полонский, Алексей Апухтин. Замечательный исследователь Михаил Леонидович Гаспаров дал такое определение романса. Романс, значит, написанный на испанском, а не на латинском языке. Стихотворение, положенное на музыку или рассчитанное на такое приложение. Обычно небольшое лирическое произведение, строфическое, со стихами средней длины, с характерной напевной интонацией, без отчетливых жанровых признаков. Казалось бы, очень внятное и четкое определение. Но вот по поводу этого жанра, что сказал замечательный исследователь, автор статьи «Езда в остров любви» или «Что есть русский романс» Мирон Петровский. Он назвал романс «общеизвестный незнакомец» и категорично заявил: «Музыкознанию кое-что известно о романсе, литературоведению почти ничего». Мы не будем сейчас углубляться в теоретические споры. Давайте посмотрим, а как жил романс во времена Фета и его современников, как он жил в их творчестве. Напомню два высказывания, посвященных Афанасию Фету. Дмитрий Писарев заметил, даже категорично заявил, что потомки будут использовать страницы книг Фета для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. А вот мнение другого современника. Салтыков-Щедрин писал: «Романсы его распевает чуть ли не вся Россия», то есть та самая молодая Россия, от имени которой говорил так решительно Писарев. Уже в 20 веке замечательный исследователь Борис Михайлович Хинбаум писал, что Фет замыкается в кругу самых банальных тем, но сообщает стиху эмоциональную напевность, которой русская поэзия еще не знала. И далее. По Хинбауму, Фет ориентируется на романс цыганского типа. Какой романс, какое музыкальное начало для него важно и почему так важно? Уже поздние годы Фет писал в одном из стихотворений: «Как беден наш язык, хочу и не могу не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волною, напрасно вечное томление сердец, и клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковою. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово-звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах». Так вот, у поэта настоящего есть крылатый слово-звук. Это чувствовали, это ценили, это не могли не оценить современники. Вот одно из тех высказываний, которое здесь будет уместно. Петр Ильич Чайковский, считавший Фета среди остальных поэтов, как он говорил, явлением совершенно исключительным. Итак, Чайковский. «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов указанных поэзий и смело делает шаг в нашу область. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом». Фет, узнав об этом отзыве Чайковского, отреагировал так: «Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую уходил, насколько хватало сил моих». Музыкальное начало, романсное начало. Фет никогда не печатал рядом двух стихотворений, написанных одним размером. Он говорил, что они оба в этом случае страдают от этого соседства. Иногда сама тема как бы провоцирует, вынуждает Фета как бы реализовать, педалировать это музыкальное начало. Стихотворение называется «Шопену». «Ты мелькнула, ты предстала, снова сердце задрожало, почарующие звуки, тоже счастье, те же муки, слышу трепетные руки, ты еще со мной. Час блаженный, час печальный, час последний, час прощальный, те же легкие одежды, ты стоишь, склоняя вежды, и не нужно мне надежды, этот час, он мой». Фет заметил однажды: реальность песни заключается не в истине высказанных мыслей, а в истине выраженного чувства. Очень часто Фет для выражения правды этого чувства выбирал ориентацию на традицию романса, в частности, так называемого цыганского романса. В своем рассказе «Кактус» Фет описывает такую ситуацию. В доме, где собралась небольшая компания, одна из гостей играет на рояле, играет цыганские мелодии. «Боже мой! — восклицает герой. — Какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное. Почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не переносят ни представлений, ни понятий. На их трепетных крыльях несутся живые идеи. В этом рассказе Фет поведал нам, как его давний друг, однокашник по университету, поэт, блестящий критик в будущем, Аполлон Григорьев однажды повез его в цыганский табор. Фет был офицером, и он стеснялся, что он в мундире явится в табор, поэтому Григорьев повез его в закрытой карете. Фет скептически был настроен. Он не ждал какого-то особого чуда там, в таборе, где поет какая-то Стеша. Но вот что случилось. В заключение Стеша спела старинную песню «Слышишь ли, разумеешь ли», как пишет Фет, невыносящую посредственной певицы. Стеша не только запела ее мастерски, но расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щекам. «Что же вы на это скажете, скептическая девица?» — обращается герой к собеседнице. «Разве Стеша не любила? Разве она могла так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка?» Не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать. Что касается самого Фета, вот один из возможных примеров. Стихотворение цыганки. Молода, черноока, с бледной смуглостью ланит. Прорицательница рока, предо мной дитя Востока, улыбаясь, стоит. Щеголяет хор суровый, выражением страстных лиц. Только деве чернобровой, так пристал наряд пунцовый и склонение ресниц. Перестань, не пой, довольно, с каждым звуком яд любви. Льется в душу своевольно и горит мятежно больно в взволнованной крови. Аполлон Григорьев, о котором мы уже вспомнили, был членом кружка, в котором любили и цыганскую песню, и народную песню, собирали тексты, сами сочиняли музыку, сочиняли романсы. Про Аполлона Григорьева когда-то написал блестящую статью Александр Блок. Имея в виду два стихотворения Аполлона Григорьева, Блок выразился так: «Единственные в своем роде перлы русской поэзии». Что он имел в виду? В цикле стихотворений «Борьба» у Аполлона Григорьева есть два стихотворения, которые явно выделяются. Этот цикл — это история мучительных, особенно для него, отношений героя и героини. 18 стихотворений входит в цикл. Напряжение лирического романа связано с тем, что герой и героиня, так сказать, предназначены друг для друга. Тому, кто раз встречался с половиной своей души, иной не отыскать, читаем у Григорьева. Но судьба не дает им соединиться. О таком роковом проявлении судьбы читатель и узнает, познакомившись с двумя стихотворениями. «О, говори хоть ты со мной» — первое, и «Цыганская венгерка» — второе. Что поражает в этих двух вещах? Точность, яркость, обрисовки внешнего бытового. А с другой стороны, психологическая глубина в показе переживаний героя. Вот герой, вот табор, вот взгляд на мир, внешний мир, вот его переживания. Сам Григорьев о «Цыганской венгерке» написал так. «Это метеорская, кабацкая поэма звуков безысходного страдания». Несколько строк в качестве иллюстрации. «А говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской. А ночь такая лунная, вот там звезда одна горит, так ярко и мучительно, лучами сердца шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей? Ведь знает без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована». Вот уже ситуация обрисована, но напряжение, такой надрыв, конечно, в «Цыганской венгерке» еще более виден, явствен. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев. Старый друг мой, ты ли? Как себя мне не узнать? На тебе лежит печать буйного похмелья, горького веселья. И вот этот угар, в котором пребывает это отчаянное сердце, пережившего такую мучительную минуту расставания, шумно скачут сверху вниз, звуки в рассыпную, зазвенели, заплелись пляску круговую, словно табор целый здесь, с визгом, свистом, криком, заходил с восторгом весь в упоении диком. И, наконец, прорыв как бы в глубину этого страдающего сердца. И Григорьев обращается к словам, которые с точки зрения русского языка как бы лишены смысла, не прочитываются. Басан, басан, басана, басаната, басаната. Ты другому отдана, без возврата, без возврата. Это басан, басан, это с ориентацией на цыганский язык. А здесь это как бы действительно прерывается, ничем это не сдержать. Итак, Аполлон Григорьев и Фет, и традиция цыганского романса, и сам Фет о Григорьеве так написал. И репертуар его был разнообразен, но любимою его песнью была «Венгерка», в которой набегавшее скептическое ведение не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. Сам Григорьев писал о цыганской песне. Да, они исполнялись по-особому, но все-таки, по мнению Григорьева, от народа русского отделить их нельзя. Кстати, и специалисты пишут, в частности, об этом пишет и Юрий Михайлович Лотман с Зарой Григорьевной Минц, в статье, к которой мы еще будем обращаться, о том, что так называемые цыганские романсы — это русские романсы, русские тексты, которые исполнялись только по-особому, с неким сдвигом, на особый манер. И в той статье, которую я сейчас пересказываю, два этих замечательных исследователя приходят к такому выводу. Цыганская песнь для Аполлона Григорьева — народная стихия, которая не отнимает у личности всего богатства его субъективности. Вот это субъективное начало так важно было выразить, передать, и это с блеском здесь представлено. Мирон Петровский, о котором я уже упоминал, заявил в своей статье: «У романса только одна тема — любовь». И дальше исследователь пишет: «Романс последовательно уходит от социальных, исторических, политических аспектов бытия. Итак, главная тема — любовь». То, что романс очень в этом смысле требователен, даже категоричен, можно проиллюстрировать на хорошо известном примере. Вот знаменитое стихотворение Некрасова «Тройка». Это довольно большая вещь, но романс обратился только к части этого стихотворения, к той части, где речь идет о любви. А там, где происходит переключение на социальную проблематику, романс отбрасывает. Напомню, что ты жадно глядишь на дорогу, в стороне от веселых подруг, знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо, за промчавшейся тройкой во след? На тебя подбоченец красиво, загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, и так далее. Классическая романсная ситуация. Он, она, вспыхнувшее чувство, абсолютная как бы значимость этого для романсного существования. Но у Некрасова-то далее будет. Поживешь и попразднуешь в волю, будет жизнь и полная легка, да не то тебе пало на долю, за неряху пойдешь мужика, завязавший подмышки передник, перетянувший уродливо грудь и так далее. Речь идет о крестьянке, о красивой крестьянке. Так вот эти пять строф романс не берет, эти строфы совершенно ему не нужны, и заканчивается: «Не нагнать тебе бешеной тройки, кони крепкие, сытые, бойкие, ямщик под хмельком, и к другой мчится вихрем корнет молодой». Теперь о Якове Полонском. Полонский, как поэт, будет пробовать себя в различных жанрах. Он будет писать и психологические новеллы, и очерки в стихах, и так далее. Он будет писать и прозу, романы. Но ярче всего он проявил себя как создатель романсов, называемого городского и цыганского романса. Уже первые поэтические опыты в сборнике «Гаммы» показывают, что интерес к этой традиции у Полонского присутствует. Я имею в виду стихотворение «Пришли и стали тени ночи». Почему такие сюжеты оказались столь востребованными? Почему так живо их восприняли люди, прежде всего, конечно, представители молодого поколения? И не просто молодого поколения, а именно разночинная, демократическая среда. Вот несколько строк. «Пришли и стали тени ночи на страже моих дверей. Смелей глядит мне прямо в очи глубоким мрак ее очей. Над духом шепчет голос нежный, и змейка бьется мне в лицо. Ее волос, моей небрежной рукой измятое кольцо, помедли ночь, густою тьмою, покрой волшебный мир любви. Ты, время, дряхлую рукою свои часы останови». Казалось бы, привычная ситуация любовной лирики. Но здесь, у Полонского, и чем дальше, тем более это будет проявляться, будут выражены личные чувства, ясность, понятность ситуации, то, чего нет в онтологических стихотворениях или в стихах, например, бенедиктовского плана, устремленность к высокому романтизму. Здесь переживание близкое разночинной компании, разночинной такой демократической среде. Свободная любовь читы из низов или людей среднего социального слоя, девушка, мечтающая о воле, стремление уйти от диктата норм и традиций. Это есть, например, в знаменитом стихотворении «Затворница». «Затворница» — одно из самых известных произведений. Юлия Хинвальд потом напишет в своей известной книге. «Всей России знакомая затворница во той знакомой улице, бледная с распущенной косой». А затворница, читаем у Полонского. «В одной знакомой улице, я помню старый дом, с высокой темной лестницей, завешенным окном, там огонек, как звездочка, до полночи светил, и ветер занавеску тихонько шевелил. Никто не знал, какая там затворница жила, какая сила тайная меня туда влекла. И что за чудо девушка в заветный час ночной меня встречала, бледная с распущенной косой? Какие речи детские она твердила мне о жизни неизведанной, о дальней стороне? Как не по-детски пламенно, прильнув к кустам моим, она, дрожа, шептала мне: «Послушай, убежим, мы будем птицы вольные, забудем гордый свет. Где нет людей прощающих, туда возврата нет». Удивительно, что это стихотворение захотел переложить и сделал это Иван Бунин в его известном сборнике «Темные аллеи». Есть рассказ, который так и называется «В одной знакомой улице». Вот несколько строк. «Весенней парижской ночью шел по бульвару, в сумраке от густой свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал. В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей, с завешенным окном». Чудесные стихи. И как удивительно, что все это было когда-то и у меня. Москва, Пресня. И дальше Бунин как бы разворачивает лирический сюжет, сюжет своей новеллы. Он разворачивает пейзаж Полонского и портрет, но он понимает, что это нельзя превратить в такую развернутую фабулу. Единственное, что принципиально меняется, он придумывает финал, он придумывает конец этой любви. И сказано у Бунина в конце: «Больше ничего не помню, ничего больше не было». Среди тех романсов, о которых стоило бы сказать, это и «Ночь», и «Колокольчик», и, конечно, «Песня цыганки». Афанасий Фет написал в своих воспоминаниях: «Едва ли я был не одним из первых, почуявших несомненный оригинальный талант Полонского. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз «Мой костер в тумане светит». Это песня цыганки. А Чайковский напишет музыку на эти слова. Напомню, это, пожалуй, самое популярное и самое известное стихотворение Полонского. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок в степь далеко, милый мой, я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой». И еще один пример стихотворения, которое так было отмечено, так выделено Достоевским. Это тоже очень известная вещь — «Колокольчик». «Улеглась метелица, путь озарен, ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон, выноси меня, тройка усталых коней. Мутный дым облаков и холодная даль начинают яснеть, белый призрак луны смотрит в душу мою, и былую печаль наряжает забытые сны. То вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня: ах, когда-то, когда-то мой мнилый придет отдохнуть на груди у меня. У меня ли не жизнь? Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть. Самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле за цветной занавеской кровать». Не буду читать весь текст, только процитирую, что говорит об этом стихотворении героиня романа Достоевского «Униженная, оскорбленная». Наташа Пименева, она говорит так, обращаясь к своему другу. «Я все тебя ждала, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. «И знаешь, что делала? Ходила здесь, взад и вперед, и стихи наизусть читала. Помнишь, колокольчик, зимняя дорога? Самовар мой кипит на дубовом столе. Мы еще вместе читали. Улеглась и метелица, путь озарен, ночь глядит миллионом и тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня. Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня! И какая фантастическая раздающаяся картина! Канва одна, и только намечен узор. Вышивай, что хочешь. Это стоит того, чтобы отметить. Канва есть, вышивай, что хочешь. И в этом, как бы, сила романса. Впрочем, иногда в этом видели и слабость романса. И об этом в связи с Апухтиным. Апухтин не забыт главным образом благодаря музыкальной интерпретации Чайковского, Рахманинова, Оренского, Глиера. Так писал музыковед Владимир Яковлев. Основания для такого вывода у него были. Широкий читатель знает Апухтина прежде всего как автора стихотворений, ставших популярными романсами. «Ночи безумные», «Ночи бессонные», «Пара гнедых», «Разбитая ваза», «Астром». Положенные на музыку произведения Апухтина как бы заслонили все остальное, что он написал. Право представительствовать за все творчество Апухтина его романсы завоевали еще при жизни поэта. Не случайно в стихотворении, посвященном памяти Апухтина, его современнику поэту Константину Случевскому достаточно было назвать два популярных романса, чтобы стало ясно, о ком идет речь. «Пара гнедых» или «Ночи безумные», «Яркие песни полночных часов». Песни такие же, как мы, неразумные, с трепетом, с дрожью больных голосов. Романс, в том числе апухтинский, обычно наполнен традиционной поэтической лексикой, поэтизмами, бывшими не раз в ходу оборотами. То, что в других стихах воспринималось бы как непозволительная банальность, как явная слабость, в романсе принимается как норма. В романсе слово не только несет свой лексический или образный смысл, но и является опорой для эмоций, музыки, чувств, которая возникает как бы поверх слов. Романс использует готовый в своем роде общезначимый язык страстей и эмоций, так написала и Лидия Яковлевна Гинзбург. Легко узнаваемые образы, привычная романсная лексика моментально настраивает нас на определенный строй эмоций и переживаний. У Апухтина «в житейском холоде дрожа и изнывая». Я думал, что любви в усталом сердце нет. И вдруг в меня пахнул теплом и солнцем мая нежданный твой привет. Романс всегда наивен, точнее, как бы наивен. Наивность, писал один из критиков апухтинской поры, сам по себе уже есть поэзия. Романс ждет от читателя готовности довериться его эмоциям. Иначе романс может показаться голым, так сказать. Иронически настроенное сознание не слышит музыки романса. Пример тому — мнение критика Михаила Протопопова, который писал, что ничего, кроме бессмыслицы, в знаменитом романсе Апухтина «Ночи безумные», в этом наборе созвучий, как он выразился, он не усматривает. «Ночи безумные, ночи бессонные, речи бессвязные, взоры усталые, ночи последним огнем озаренные, осени мертвые, цветы запоздалые». Слабость стихотворения критик увидел в том, что в эти обобщенные формулы каждым читателем вкладывался подходящий, как он пишет, обстоятельствам смысл. Критик почувствовал жанровую природу произведения, но не принял, так сказать, условия игры, не признал эстетической значимости жанра. Аким Волынский, известный критик тех лет, увидел достоинство этого апухтинского стихотворения именно в том, что вызвало насмешки Протопопова. Тут живет каждая строчка. Ничего определенного. И однако все прошлое встает перед глазами в одном туманном, волнующем и волнующемся образе. Итак, романс — это музыка, возникающая над обыденностью, вопреки ей. Романс демократичен, потому что он подразумевает чувства всякого человека. Он оказывается в пору каждому, кто его слышит. Музыка в романсе для Апухтина наиболее адекватное выражение их чувств. Эмоциональный строй романса оказался очень близок ему. Об этом с легким оттенком снисходительности профессионала к любителю писал Модест Чайковский. А Пухтин, по его словам, дальше цитата, как большинство дилетантов, с одинаковым удовольствием слушал истинно прекрасное и шаблонно пошлое. Романсы Глинки и цыганские песни одинаково вызывали в нем умиление и восторг. Подтверждением тому, что мемуарист и биограф был точен, служит признание самого Апухтина, сделанное в письме к Петру Ильичу Чайковскому. «Я провожу ночи у цыган. Когда Таня поет, расставаясь, она говорила, не забудь ты меня на чужбине, я реву во всю глотку». В отличие от стихотворений, построенных на разговорных интонациях с легко ощутимым декламационным началом, в романсах преобладает напевный стих. Повторы, интонационная симметрия, каденсирование, эмфазы, разнообразнейшие средства использует Апухтин для того, чтобы музыка чувства стала легко слышимой и узнаваемой. «Я люблю, — говорил Апухтин, — чтобы музыка стиха была вполне выдержана, мелодия давала о себе знать. В романсе не только особая атмосфера, свой строй эмоций, но и своя система ценностей. Любовь имеет здесь абсолютный смысл и абсолютную ценность. Романс порой дает психологическое объяснение чувств и поступков или ссылается на роковую судьбу, но обычно не прибегает к социальным мотивировкам». Вот опять можно вспомнить выражение критика, до которого я уже ссылался. «В романсе не любят, потому что не любят». Философия романса очень близка Апухтину. Образ любви, попадая в романсную атмосферу, утрачивает часть своей индивидуальности, как неповторимое чувство именно этого человека, но выигрывает в силе эмоций, интенсивности чувств. «Истомил меня жизнь и безрадостный сон, ненавистна мне память Булова. Я в прошедшем моем, как в тюрьме, заключен, под надзором тюремщика злого. Но под взглядом твоим распадается цепь, я весь себя освещаюсь тобою, как цветами нежданно одетая степь, как туман серебримый луною». Романсы Апухтина наполнены оборотами типа «с безумной тоской», «слепая страсть», «изнывающая душа», «безумный пыл», но вставленные подновленный контекст, иначе инструментованные, эти кочующие образы вновь оживают. Вот что писал Юрий Николаевич Тынянов о Блохе, который тоже не боялся таких банальностей. Он, писал Тынянов, предпочитая традиционные, даже стертые образы, ходячие истины, так как в них хранится старая эмоциональность. Слегка подновленная, она сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности. Романсный опыт Апухтина, как отметил Тынянов, пригодился Блоку. «Была ты всех ярче, вернее и прелестней, не кляни же меня, не кляни. Мой пояс летит, как цыганская песня, как те невозвратные дни». В этих блоках и строках интонации и характер эмоций апухтинские. Романсное слово используется для простого, но не примитивного чувства. Скажем, когда Лике Мизиновой понадобилось сказать о своих чувствах Антону Павловичу Чехову, она воспользовалась строками апухтинского романса. «Будут ли дни мои ясны, унылы? Скоро ли сгину я, жизнь загубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы — все для тебя». В стихотворении, посвященном памяти Апухтина, Константин Случевский написал, имея в виду его романсы: «Что-то у вас есть бесконечно хорошее, в вас отлетевшее счастье поет». Здесь будет уместно привести эпизод из воспоминаний литератора Лазаревского. Герой этого эпизода — Лев Толстой, который в целом к поэзии Апухтина относился отрицательно. Дело происходило в 1903 году. В Яснополянском доме Толстого во время его болезни. Вечер. Дочери Толстого Мария Львовна и Александра Львовна играют на гитарах и поют романс «Ночи безумные». Лазаревский пишет: «Бесшумно отворилась дверь кабинета, и кто-то вывез на кресле Льва Николаевича. Он склонил голову и, видимо, заслушался. Все же лечу я к вам памятью жадною». Это было самое красивое место. Когда кончили пение, Лев Николаевич поднял голову и сказал: «Как хорошо, как хорошо!» Случись этот эпизод при жизни Апухтина, и узнаю о нем, думается, это была бы одна из самых счастливых минут в его жизни. На целом ряде стихотворений Апухтина можно проследить, как использование развернутой фабулы, повествовательной интонации, включенных бытовых, психологических подробностей, переводит стихотворение с романсной темой в другой жанр. Все более и более в 70-е и 80-е годы Пушкин обращается к стихотворениям большой формы. Это свидетельствует о возвращении интереса поэта к социально-историческим мотивам. Романсный камерный мир при всей его притягательной силе начинает восприниматься поэтом как тесный, недостаточный. Наглядный пример – цикл стихотворений о цыганах. Цыганская жизнь – традиционная тема романса. Вспомним Аполлона Григорьева, Фета, Полонского, о них шла речь. «Цыганский табор в степь родную», – писал Григорьев. А Пушкин, казалось бы, находится в русле традиции. Цыганский мир у него – это прежде всего мир сильных чувств и страстей. В них сила есть в пустыне знойной, и ширь свободная степей, и страсти пламень беспокойный порой брызжет из очей. Стихотворение о цыганах. Чувство освобождения, испытываемое человеком, соприкоснувшимся с этим миром, обманное на миг. Но это чувство сильное и горячее. Тут можно вспомнить и толстовского Федора Протасова с его знаменитой репликой. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. Но в сюжет цикла о цыганах Апухтин вводит и жанровые бытовые мотивы. Такой сюжет не удержать в рамках интонациях романса. Им света мало свет наш придал, он только шелком их одел, корысть — единственный их идол, и бедность — вечный их удел. Высокая степь, страсть, свобода, и низкая корысть, погруженность в мелочные заботы дня, увидена в одном мире, в одних и тех же лицах. Их жизнь написана с внутренней убежденностью, что в правде грязи нет, как писал Апухтин. И последнее. У Льва Толстого в пьесе «Живой труп», после того, как Федор прослушал пение, он говорит Маше: «Ты мне разворачиваешь нутро все». Маша: «А что я вас просила?» Федя: «Что? Денег? Возьми». И Федя, обращаясь к цыганам, говорит: «Мне открывает небо, сама на душке, то есть на духе просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что сама делаешь». Вот так и у Апухтина, и высокая страсть, высокое переживание, сильное и в то же время корыстное, что-то мелкое. Юрий Михайлович Лотмар и Зара Григорьевна Минц в статье, которую я упоминал, делают такой вывод, что эти размышления о героях Толстого, да не только Толстого, приводят к такой проблеме. Проблема антитеза полной свободы человека, живущего в нормальном мире, естественных ценностей и условной мнимой свободы, доступной в рамках политики и цивилизации. То есть музыка, песня, романс может подниматься как некая неподдающаяся жестоким нормам цивилизации, не культура, а цивилизации, стихия. Этот порыв к воле и ценил в романсе человек XIX века.